Приветствую, братья и сестры. Как уже было объявлено, наша тема, она касается материального, финансов, средств. И сегодня мы об этом будем говорить в течение всего дня. И в начале, друзья, рассуждений я хотел бы прочитать один текст Священного Писания. Короткий стих, первый стих большой притчи. Не буду ее зачитывать полностью, потому что, скорее всего, большинство из вас ее знают. Это Евангелие от Луки, 16 глава, притча о неверном управителе. Евангелие от Луки, 16 глава, 1 стих. «Сказал же и к ученикам своим, один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его». Братья и сестры, мы все знаем с вами, что притчи толковать нужно очень осторожно, не углубляясь слишком подробно в детали. Потому что если углубляться подробно в детали, то, конечно, можно привести к такому толкованию, которое приведет нас или к улыбкам, или к ересям каким-нибудь. И часто некоторые толкователи, они вот настолько углубляются, что начинают толковать вот притчу, например, о добром самарянине, как то, что два динария – это Ветхий Новый Завет и так далее, и так далее. Друзья, тем не менее, притчи несут огромную смысловую нагрузку, и Христос именно через притчи хотел что-то показать и что-то очень ярко отразить. Друзья, притчи как рассказы, которые мы рассказываем детям, которые не способны, может быть, понять глубинных таких догматических истин, но которым нужно донести что-то очень важное, и поэтому Христос избирает такой простой способ. Вот вышел сеятель сеять, вот рыба там или еще что-нибудь там невод поймали, или вот тесто замесили. И вот здесь он тоже говорит о неверном управителе, он хочет показать нечто очень важное. Друзья, не углубляясь в детали этой притчи, хотелось бы отметить несколько важных моментов, о которых эта притча говорит. О чем же говорит эта притча? Первое. Друзья, она говорит о том, что управитель – это не хозяин. Хотя такое впечатление может сложиться, что управитель – хозяин. Но вот представьте, действительно, хозяина нет, решение принимает управитель, со всеми вопросами идут к управителю. Управитель пользуется благами, он по своему усмотрению решает какие-то вопросы, и, в общем-то, у человека, который не знаком с ситуацией, может сложиться впечатление, что именно управитель и есть хозяин, потому что на нем лежит вся власть в данной ситуации. И самое печальное, что такое впечатление может сложиться у самого управителя, что он хозяин. Он может забыть о том, что ему только доверено на время. Хозяин, вторая мысль из этой притчи, он не сразу вмешивается в неверное управление управителем. То есть управитель, мы видим по притче, он что-то делает, его поступки неправильные, они приводят к расстройству хозяина, то есть они не соответствуют целям хозяина, но тем не менее хозяин не сразу вмешивается в ситуацию, не в эту же секунду он останавливает управителя, а дает им определенное время. И это, друзья, говорит о том, что, если человек утвердился в мнении, что он хозяин, то какое-то время ему дано для того, чтобы он исправил свою ситуацию или, наоборот, укрепился в том, что он неверно делает. Третье, друзья. У хозяина есть по отношению к имению определенная цель. Друзья, у разных хозяев по отношению к своему имению разная цель. Например, из хозяина из другой притчи у него была цель обогатиться. Ну, например, у него была цель, чтобы таланты, которые он дал, они принесли большие таланты. У этого управителя, у этого хозяина какая-то другая, возможно, была цель. И управитель, друзья, он должен... Чем отличается управитель от хозяина? Да, у управителя власть, он имеет право принимать решения, он командир, да, он может не советоваться ни с кем и делать то, что он считает нужным, но самое главное отличие управителя от хозяина в том, что управитель должен достигать тех целей, которые ставит ему хозяин. Если хозяин сказал, что моя задача, чтобы ты обогатил имение, значит, управитель должен обогащать. Если хозяин сказал, моя задача не обогащать имение, а, например, чтобы бедным все раздавать, пожалуйста, раздавай бедным. То есть ты должен выполнять те цели, которые поставил тебе хозяин, а не добиваться своих каких-то целей. Ну вот, например, однажды Господь сказал Саулу, иди и порази Амалека. У Господа была определенная цель, истребить этот народ, истребить царя, вы начальника, все полностью удалить, чтобы не было этого народа на земле. Вот такая была цель. И он поставил управителя этой цели, Саула. Саул пошел и посчитал, что он хозяин, и он может решать, что нужно Господу, а что не нужно Господу. И потом, когда он возвращается, он говорит, я все сделал, как ты сказал. А он говорит, а что это за блеяние овец, Самуил говорит. А он говорит, а я посчитал, что вот эти овцы, они пригодятся. Почему ты решил это считать? Тебе была поставлена цель, и твои права и обязанности ограничены вот этой целью. Вот они этим ограничены. Ты не вправе по-другому рассуждать. Но Саул почему-то решил, что он хозяин. Он забыл о том, что он управитель. И эта притча нам напоминает о том, что у хозяина есть определенная цель. Ты должен был вот так вот поступить, а ты так не поступал. И поэтому ты расточаешь имение, ты делаешь не так, как я хотел бы, чтобы ты делал. Ну и четвертая мысль из этой притчи, из этого отрывка, что придет время, когда управитель вспомнит о хозяине. И мы видим, что это здесь и произошло в этой притче. То есть хозяин ему говорит, дай отчет в управлении твоем. То есть придет тот момент, когда хозяин скажет, что достаточно, твое время закончилось управление. И теперь я хотел бы узнать, каким именно образом ты управлял моим имением, как ты достигал поставленных целей и что ты сделал. Ну, допустим, еще один пример. Вы знаете, что один хозяин уходил в далекую страну и поставил управителя не над всем имением, но, возможно, над частью, а возможно, над всем. И он поставил цель, чтобы кормить служанок, слуг и раздавать потребное. А тот эту цель не стал выполнять. И когда хозяин вернулся, то этот управитель, он не нашелся, что ответить, потому что основная поставленная цель не была выполнена. Он вместо кормить слуг и служанок, он стал их бить. И так далее, друзья. То есть это очень важно, что управитель, он производит впечатление хозяина, он действительно является исполняющим обязанности хозяина, но он не хозяин. И придет время, когда он перед хозяином будет отчитываться о том, как он хорошо достигал целей, поставленных хозяином. Друзья, конечно, совершенно очевидно, что в этой притче Христос в качестве богатого человека, он показывает Бога. Бог богатый ставит управителей. Управителями, друзья, я понимаю, что в этой притче понимается человек. То есть каждый из нас является управителем. С этой мыслью согласуются, ну, достаточно много текстов Священного Писания. Например, послание к Коринфянам, 4 глава, 7 стих. Написаны такие слова. «Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, то зачем хвалишься, как будто не получил? То хвалишься, как будто не получил». То есть, друзья, здесь этот текст подтверждает мысль, что все, что мы имеем, это полученное нами от Бога. Нам нечем хвалиться, потому что все, что мы имеем, это полученное. Это не наше, это то, что Бог нам дал в управление. Итак, друзья, мы с вами управители. Управители чего? Что доверил нам Бог? Ну, в общем, друзья, в широком контексте все. В самом широком смысле слова под управлением нашим находятся и наши дети, они не наши, а даны Богом нам в управление. И наше тело, оно не наше, а это храм Божий, живущего Святого Духа, друзья, и тоже дано нам в управление. Это, друзья, наше время, которое тоже не наше, а дано нам в управление. Это наши средства материальные, это наши деньги, друзья, это наши способности. Это все, что мы имеем, абсолютно все, друзья. Мы управители, которому хозяин дал все это, поставив определенные цели. И очень важно, друзья, помнить о том, что мы с вами управители, и что мы с вами не хозяева. И вторая мысль, очень важная, что помнить, что у хозяина есть определенные цели по отношению к доверенному нам имуществу. Я еще раз скажу, это наши дети, это наше тело, это наши средства, это наши деньги, наши способности. Все, что Бог нам дал, он как хозяин имеет определенные цели, и он потом в какой-то момент времени спросит, как мы использовали вот наши средства, наши тела, наших детей, наши умственные и другие способности для достижения его цели. И, конечно, друзья, нам необходимо знать цели и знать, как их достигать. И об этом мы будем говорить сейчас, больше так догматически, богословски, ну, может быть, громко сказано богословски, я имею в виду так теоретически, а на вечернем собрании больше практически. Друзья, кстати, интересный момент такой, что 16 глава, она начинается с такого союза. Вот в греческом языке, если читать на греческом, то там первым словом будет стоять союз «каи», то есть это союз «и», соединяющий предыдущую мысль и текущую мысль. Ну, например, если мы говорим там хлеб и масло, то союз «и» он соединяет хлеб и масло, да, понимаете, что это вместе что-то получается, получается бутерброд. Друзья, то есть вот то же самое, и когда в 13 веке разделяли главы Евангелия на главы, разделяли 16, 15 глава, то иногда их разделяли так, что в нашем сознании 15 глава, она не связана с 16 главой. Но на самом деле вот этот союз, он очень сильно соединяет предыдущую мысль с текущей мыслью. А что за предыдущая мысль? Если вы помните, то там идет речь о блудном сыне, притча о блудном сыне. Она очень многогранная, там и старший сын, конечно, имеет большое значение в этой притче, и любящий отец, но там немалое внимание уделяется и блудному сыну. И вы помните, друзья, почему это, вернее, вы понимаете, почему эта притча о блудном сыне связана с притчей о неверном управителе? Потому что блудный сын тоже был управителем. Он подошел к отцу и сказал: «Дай мне часть моего имения». Друзья, то есть он вытребовал себе имение в управление. Что он с этим имением сделал, друзья? Он его расточил в мире и пришел в очень тяжелую ситуацию. Друзья, эта притча о блудном сыне, она показывает, что если человек вышел из-под власти отца, ну, отца небесного, и в данном случае земного отца, и посчитал, что он вправе пользоваться имением, как он считает нужным, то он придет в очень пагубное состояние. В состояние, когда вот, ну, питаются рожки, там, или да, по-русскому такой традиции, да, у разбитого корыта, можно так сказать. И что спасло этого молодого человека? Его спасло искреннее раскаяние, но не только раскаяние, а раскаяние, воплощенное в возвращении в отцовский дом. Он возвращается, друзья, и он говорит очень важные слова. Он говорит: «Я готов быть у тебя слугою». Друзья, почему слугою? Потому что он понял, что как управитель он никчемен. Он не может управлять имением настолько, чтобы имение принесло ему пользу. Он расточил, и он пришел в очень пагубное состояние. И он говорит: «Господи», отцу говорит, «отец мой, я готов быть у тебя слугою, то есть слушаться полностью всех твоих приказаний. Я не способен делать ничего сам». Но, друзья, отец настолько любит своего сына, что он ему говорит: «Не надо быть слугою, надо быть сыном». Друзья, но сыном это не означает, что ты можешь опять расточать имение как хочешь. То есть, друзья, возврат в отчий дом в качестве сына подразумевает твою полную сопричастность отцу. Ты, друзья, было бы очень странно, если бы блудный сын вернулся в дом отца в качестве сына, и теперь бы он сказал: «Теперь я сын, делаю, что хочу». Друзья, сын — это не тот делает, кто хочет, а сын — это тот, который достигает целей отца. Это который вместе с отцом, в сопричастности с отцом, он достигает единых целей, трудясь не как слуга подневольно, но как сын добровольно. Друзья, и поэтому это очень важная мысль. Мы сегодня слышали от брата Евгения эту мысль о том, что добровольное соучастие в Божьем труде, оно Богом вознаграждается. И вот эти цели хозяина и управителя должны совпасть. И управитель, друзья, зная, что он не хозяин, а он имеет только в управлении то, что он имеет. Он должен достигать целей Божьих и достигать их целей хозяина, достигать их добровольно, сделав их своими целями. Друзья, это очень важная часть моей беседы. И я думаю, что если вдруг вы ничего больше не запомните, но запомните только вот эту мысль, что мы являемся лишь управителями, которым Бог доверил в управление все, что мы имеем, друзья, я думаю, что это будет достаточно. Потому что сама эта мысль, она дисциплинирует нас, она помогает нам не относиться бездумно, а помогает нам относиться осознанно к тому, что мы делаем. Неважно в какой сфере, в сфере ли отдыха, в сфере ли трат материальных, в сфере ли приложения наших способностей, в сфере ли как мы тратим время, расходование времени. Друзья, вот в любой сфере, если мы на подсознательном уровне, мы держим ту мысль, что мы управители, и что мы дадим отчет хозяину вот этих средств, друзья, эта сама мысль, она будет нас дисциплинировать. Она будет правильно направлять нашу жизнь. Тем не менее, хотелось бы поговорить сегодня все-таки о еще каких-то вещах, посмотреть на цели, которые Бог ставит перед нами именно в материальных средствах. Я еще раз скажу, друзья, под управлением находится все, но мы не будем говорить сейчас о детях, мы не будем говорить сейчас о времени, мы не будем говорить сейчас о наших способностях, мы будем говорить именно о материальном, о финансах, о средствах, о нашем имуществе, как к этому относится Господь. И я еще раз напомню, что наша беседа будет состоять из двух частей. Сейчас мы поговорим так больше теоретически, а вечером больше практически. Поэтому, если у вас будут вопросы, вы можете их написать между собраниями и передать. Моя беседа будет построена на тезисах. Тезисы, друзья, это утверждения. Утверждения, И это утверждение я постараюсь доказать текстом Священного Писания. И каждое утверждение будет небольшим, но, я думаю, важным. Почему небольшим? Потому что утверждений 10. У нас нет столько времени, чтобы о каждом из них подробно говорить. Но я думаю, что главное дать направление, а уже многое вы сможете домыслить, додумать или обсудить уже в группах самостоятельно. Итак, тезис номер один, друзья. Или утверждение номер один. Материальное благосостояние зависит от Бога. Я думаю, что с этим никто не спорит. И в христианской среде этого доказывать не нужно. Друзья, но есть большая разница между знанием, которое мы имеем, и тем пониманием, которое растворено верою и приводит к изменениям жизни. Очень много мы понимаем, знаем, но мало что мы понимаем. Вот, допустим, я иногда привожу такой пример в нашей церкви, часто я это говорю подросткам, молодежи, даже церкви. Вот если бы нам сейчас раздали такие специальные очки, которые надеваешь, и ты видишь, сквозь них видишь духовный мир. То есть надел очки и смотришь, и духовный мир видишь. Вот все так, духовное. И физический мир видишь, еще и накладывается духовный мир. Друзья, что бы мы увидели сейчас, вот, да, вот что бы мы увидели? Мы бы, наверное, увидели, посмотрели на какую-то сестру, которая вредная такая, которая, может быть, намного проблем приносит. Мы увидели бы ее возлюбленный Господом, за которую Христос страдал, ценный в очах Божьих. Ну и, наверное, наше отношение к ней бы изменилось, да? Мы посмотрели на лавочку и увидели бы здесь сидящего Иисуса Христа. Ведь мы же помолились вначале, а мы же веруем, что если мы помолимся, где двое или трое, там и Христос. И мы бы увидели его реально, вот он сидит. И я уверен, что наше поведение сильно бы изменилось от того, что мы увидели реально сидящего Христа. Или бы мы посмотрели на проповедника и увидели, что через проповедника, даже немощного, говорит Бог. И, конечно, друзья, мы бы по-другому слушали. Но вот все, что мы увидели бы в эти очки, мы же все это знаем. Мы же знаем, что здесь Христос присутствует. Мы же знаем, что братья и сестры искуплены Господом. Мы же знаем, что через проповедника говорит Бог. Но вот это знание, друзья, оно остается поверхностным. Оно не приводит к изменению жизни. И очень хотелось бы, друзья, чтобы знание, которое мы получаем вот в этой проповеди, вот в этом собрании и в других собраниях нашего лагеря, они бы, как написано, растворенной верой, не принесло им пользы слово слышно, не растворенной верой услышавших. Вот, друзья, если оно не растворилось, это знание не стало нашей сущностью, не привело бы к изменениям в нашей жизни, друзья, это знание, оно останется бесполезным. И вот первое знание, которое все мы знаем, но насколько глубинно мы его понимаем, что материальное благосостояние посылает Бог. Оно зависит от Бога. Друзья, в этой притче, которую мы сейчас с вами немножко изучаем, там именно господин, именно хозяин дал управление и в управление имение. Именно он дал. Не кто-то дал. Он не сказал управителю: «Управитель, ты заработай себе имение, а потом управляй им». Он говорит: «Вот тебе имение, управляй им». В других притчах, друзья, тоже примеры управителей приводятся. Например, в одной притче приводятся управители внутри имения несколько управителей. Например, одному управителю дано 10 талантов, другому 5 талантов. Вот управляй вот этими. Друзья, то есть каждому дано что-то свое. Кому-то очень много дано в управление, кому-то меньше. Друзья, это зависит часто не от нас. Это часто зависит от хозяина, от Бога. Он это дал. И поэтому, когда у нас есть некоторые вопросы по поводу нашего имущества, ну, в данном случае финансового имущества, нашего благосостояния, друзья, то эти вопросы нужно задавать хозяину. Приведу простой пример. Во второй книге царств, в 21 главе, описывается такая ситуация. Я прочитаю первый стих. «Был голод на земле во дни Давида 3 года, год за годом. И вопросил Давид Господа, и сказал Господь: это ради Саула и кровожадного дома его, за то, что он умертвил гаванитян». Посмотрите ситуация. 3 года голод. Первый год идет голод. Давид думает: ну, может быть, случайность. Ну, бывает же, что не урожай, да? Бывает же такое. Друзья, вот первая мысль, которую я хочу извлечь из этого текста, что Давид не сразу подумал, что причиной материального неблагополучия может быть, что Господь чем-то недоволен. У него это в голову сразу не пришло. Он 3 года ждал. Первый год прошел, нет урожая. Он, возможно, собирает своих там агрономов и говорит: а в чем причина? Давайте решим проблему. Давайте попытаемся сделать то, чтобы на следующий год был урожай. Друзья, и агрономы дают свои советы, может быть, какое-то водоотведение сделать, там, или орошение, наоборот, или еще что-нибудь, может, какую-то химию завести, чтобы там сорочу потравить. Друзья, может быть, они какие-то такие вещи предлагают, но через год опять голод, опять нет урожая. И Давиду и тогда не приходит мысль, что это связано с Господом. Хотя, друзья, Давид — это один из самых близких к Богу людей. То есть это человек, общающийся с Богом постоянно. Он всегда спрашивает Бога, но в этой ситуации даже ему в голову не пришло, что его материальное неблагополучие зависит от Бога. Третий год, друзья, и на третий год Давид видит, что урожая нет. И тогда ему мысль, а может быть, это связано не со случайностью. Может быть, это связано не с тем, что мы что-то плохо делаем. Может быть, это связано с тем, что Господь не хочет давать благосостояние. И он спрашивает Бога. И обратите внимание, друзья, что как-то Давид спросил Бога, то Бог сразу ему указал на причину. Он не медлил. Хотя до этого 3 года Бог молчал. Почему Бог 3 года молчал? Как вы думаете? Да потому что его никто не спрашивал. Друзья, Бог не, очень часто не говорит, когда его не спрашивают. Мы вчера или позавчера, не помню, когда слышали эту мысль, что попросил молиться. Попросили молиться, а служитель спрашивает, а вы сами молились об этом? Нет. Друзья, то есть вот так часто бывает. У нас есть вопросы, но мы Богу их не задаем. Друзья, и как только Богу задали вопрос, он сразу ответил, да, это от меня. Я не даю урожая. 3 года, друзья. Ну, сколько бы на месте Давида мы с вами бы ждали? Может быть, мы ждали бы 10 лет, 15 лет. Есть люди, которые, друзья, идут против стенки. То есть написано в Библии, трудно тебе идти против рожна. То есть человек идет против рожна, ему трудно, ему тяжело, но он не спрашивает, Господи, а почему такая ситуация? Друзья, и когда Давид удалил причину недовольства Божию, он пошел к гаванитянам, попросил прощения, выполнил их условия, друзья, то проблема закончилась. Бог распределяет благосостояние среди людей. И причина неблагосостояния, она бывает очень разная. Я не говорю о том, что это грех всегда или еще что-нибудь. Мы не сторонники Евангелия благополучия. Но тем не менее, друзья, мы должны понимать, что если у нас есть какое-то сопереживание по поводу материального благополучия, мы должны этот вопрос в первую очередь Богу задать и от Бога получить ответ. Может, друзья, Бог скажет, как он сказал Павлу, причина твоего материального благополучия – неблагополучие, она от меня и не связана с тобой. Ну, например, Павел молится, Господи, у меня вот, я болею, у меня хотелось бы, чтобы ты удалил вот это жало во плоти, которое есть, ангел сатаны, который удручает меня. 3 раза молился, и Господь сказал, это от меня, ну пусть так и будет, я не удалю, это лучше для тебя. И так может Господь сказать. А может, как Давиду сказать, Давид, удали грех, и у тебя все наладится. Друзья, я знаю семьи, которым мы помогаем, которые другими помогают, ну вот, и которые находятся на грани вот, ну, фактически нищеты, друзья. Я такие семьи знаю. И знаете, самое интересное, что и самой семье даже понятно, и окружающим понятно, и служителям понятно, что причина вот этого материального благополучия – это их отношение к Богу. Друзья, но подобно фараону, помните, фараон, когда лишился питьевой воды, когда вода в Ниле превратилась в кровь, и когда в источниках она превратилась в кровь, когда ему стало тяжело жить, вместо покаяния, вместо налаживания отношений с Богом, что он делает, фараон? Он выкапывает себе новые источники, находит источник питьевой воды и говорит, ну ничего, можно прожить и так. И он начинает мучиться, начинает жить, но не налаживает отношения с Богом. Друзья, и ситуация ухудшается, и в конце этих 10 египетских казней, на 8-й казни, ему говорят, неужели ты не видишь, что Египет гибнет? Друзья, он видел, что Египет гибнет, но он готов был терпеть материальные трудности, но не налаживать отношения с Богом. Друзья, если вы знаете, что у вас не налажены отношения с Богом, какие-то незавершенные дела, какие-то грехи, какие-то, может быть, преступления против Бога и его церкви, друзья. И вы думаете, что выкарабкаюсь как-нибудь. Ну, как-нибудь выкарабкаюсь из этой ситуации, друзья. Трудно вам идти против рожна. И мне трудно, и любому трудно было бы, если в такой ситуации окажешься. Друзья, нужно понимать, что материальное благосостояние посылает Бог. И надо наложить с ним отношения, чтобы в материальном было все хорошо. Тезис номер 2. Материальное благосостояние зависит от нашего трудолюбия. То есть это тезис, который, ну, сбалансирует первый тезис. То есть кто-то скажет, материальность, она не зависит от Бога, все, я буду молиться Богу, читать священное писание, ходить на собрания, и Бог мне пошлет все. То есть второй тезис, который балансирует или вносит баланс, да, в эту ситуацию, материальное благосостояние зависит от нашего трудолюбия. Оно зависит от этого. Именно трудолюбие. Я помню на одном собрании, я говорю, ну это было среди молодежи, я говорю, молодежь, вы знаете, ученые изобрели потрясающее средство прохождения сквозь стены. Все, какие, какое? Я говорю, дверь. Ну, дверь, ну это понятно. Друзья, а чем дверь — это не устройство прохождения сквозь стены? Отлично, работает, не подводит никогда. Но мы хотим что-то новое, хотим, знаете, такое что-то необычное такое, чтобы приблизился к стене и прошел с нее, так, знаете, как телепортация какая-то. У нас дверь уже не устраивает, она нас не удивляет, она для нас привычная. Вот то же самое, ну почему я этот пример тогда привел на том общении молодежном, я говорю, вы знаете, есть прекрасное средство заработать деньги. Какое? Работа. Работа, это мы знаем. Друзья, но работа ничем не хуже, чем дверь. Дверь много веков служит людям и никогда не подводит. Друзья, работа тоже не подводит, работай и заработаешь. Друзья, сейчас мы живем в таком, знаете, мире, который нас побуждает к тому, чтобы научиться зарабатывать, не зарабатывая. Научиться брать деньги из воздуха. Мы об этом вечером будем говорить еще, о различных способах быстрого заработка, как, например, допустим, игра на бирже и так далее. Это способы быстрого заработка. То есть человек ничего не делает, а деньги ему поступают. Это же мечта каждого человека. Друзья, но эта мечта, она достаточно губительна. Чтобы к этой мечте дойти, ну, сначала очень, очень много поработать. И трудолюбие — это залог благосостояния. Если у нас с Богом все хорошо налажено, друзья, то мы должны быть трудолюбивыми. Если мы не будем трудолюбивыми, друзья, то у нас и не будет ничего. И об этом говорит Священное Писание достаточно много. Например, вот о женах сказано, притча 11:16, «Благонравная жена приобретает славу, а трудолюбивые приобретают богатство». Друзья, трудолюбивые приобретают богатство. Кто приобретает богатство? Трудолюбивые, но это же очевидно. В притче 18:9 написано, нерадивый в своей работе – это брат расточителю. Брат расточителю. То есть вот есть расточитель, друзья, и у нас есть в законодательстве, у нас есть статьи за расточительство, когда люди тратят деньги не туда, куда нужно, когда они расходуют средства предприятия, они за это могут получить уголовную ответственность. Друзья, но нерадивый человек, который просто плохо выполняет свою работу, который нерадиво относится к своей работе, друзья, это же брат-расточитель, он также виновен. Он точно так же виновен. Но я знаю один пример, когда один брат очень часто, но по телефону мне жаловался на трудное материальное состояние. Я его так лично не очень хорошо знаю. И вот трудное материальное состояние, много раз он жаловался. И получилось так, чтобы устроить его на работу. Получилось так. Друзья, и что же? И потом, ну не то, что на работу, в смысле, а объект так дать. И что же? И потом много нареканий было со стороны хозяина этого объекта. Кого ты посоветовал? Кого ты посоветовал? Он на работу приходит в 11. Ну, когда пришел на работу, разумеется, что надо сделать в первую очередь? Чай попить. А потом уже обед. А после обеда надо привести в порядок рабочее место, а там уже и ужин. Друзья, и вот работа, которая должна была занять несколько дней, заняла месяц. Друзья, нерадивый человек. И до сегодня он мне звонит и говорит, брат Денис, у меня очень трудное материальное положение. Ну, оно и, в общем-то, очень понятно. Вот буквально сегодня мне звонил директор нашей школы в Ейске, а он попросил в мае, чтобы отремонтировать два класса. И мы попросили наших братьев, наших ейских братьев, отремонтировать эти два класса. И он мне сегодня звонит и говорит, вы знаете, мне настолько понравилась работа ваших братьев, что если вы не против, мы будем всегда с ними сотрудничать. Друзья, у этих людей нет недостатка в работе. Почему? Добросовестное отношение к труду. Друзья, трудолюбие – это прекрасный способ обогащаться, друзья. Это законный способ, это способ, который Богом дан и Богом благословен. Вообще, друзья, с общепринятой точки зрения, если читать вот психологию, то трудолюбие – это даже не качество характера. Вот иногда говорят, есть люди трудолюбивые, а есть люди как бы ленивые по природе своей. Да, это есть. Вот вчера брат Юрий Вениаминович говорил о том, что есть люди скромные по природе своей, есть люди как бы напористые по природе. Но настоящая скромность – это плод духа, да, помните? Вот здесь очень важно отличать. То же самое и в трудолюбии. Настоящее трудолюбие – это не качество характера. Или, точнее, не только качество характера. Настоящее трудолюбие – это светский учебник об этом пишет – это состояние и отношение. То есть это состояние и отношение к ситуации. То есть человек понимает, что надо работать. Это готовность отдавать свое время и силы для производства продуктов и благ. Друзья, и еще раз скажу, к огромному сожалению, мы видим людей, которые нетрудолюбивы. И благосостояние их зависит от трудолюбия. Я как-то одному брату сказал, он говорит, у меня нет работы. Я говорю, работай 8 часов в день. Он говорит, а если нет работы? Я говорю, все равно работай 8 часов в день. Что это значит? Я говорю, кем ты работаешь? Он говорит, я работаю автослесарем. У тебя нет работы сегодня? Нет. Читай книжки по автослесарскому мастерству. Подточи свой, как не знаю, там, инструмент. Наведи порядок в гараже. Но в любом случае уделяй 8 часов работе. Совсем нечего делать. Пойди отремонтируй машину какому-нибудь соседу бесплатно. Вот работай 8 часов в день. Все равно, есть работа или нет работы. Вы знаете, он послушался этого совета. И потом он сказал, что буквально через некоторое время вот такого отношения к работе. Есть работа, нет работы. Работаю 8 часов в день. Или кому-то помогаю, или самообразованием занимаюсь, или привожу в порядок инструмент, или почищаю какие-то старые хвосты, или еще что-то делаю. Друзья, буквально через какое-то время повалило работы. И очень много. Друзья, человек должен работать. Это заповедь Божия. И наше материальное благосостояние зависит от нашего трудолюбия. Третий тезис. Жизнь человека и жизнь семьи не зависит от изобилия имения. Тезис немножко сложный, и поэтому я его выписал почти дословно с Евангелия, чтобы мне потом не было претензий. Друзья, эти слова сказал Иисус Христос. Если бы эти слова сказал я, могли бы оспорить. Но эти слова сказал Иисус Христос. При этом он сказал, Евангелие от Луки 12:15, «Смотрите, берегитесь любостяжания». Ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Очень революционная мысль. Друзья, настолько революционная, что мы с вами, будучи верующими, много десятилетий, многие из нас верующие, мы до конца эту мысль все равно не соглашаемся. Для конца она непонятна. Но как не зависит? Она же очень зависит. Если у меня есть деньги, я могу купить машину. Нет денег, я не могу купить машину. Это же зависимость, причем зависимость прямая. Что же имел в виду Христос, когда он говорил о том, что жизнь человека не зависит от изобилия его имения? Друзья, в греческом слове, апостольщике, там стоит слово «жизнь». Именно слово «жизнь». То есть, ничто другое. Именно «жизнь». Читая различные толкования, смотря древних всяких авторов, друзья, можно прийти к такому выводу, что здесь имеется в виду, что вот то, из чего складывается жизнь, основные характеристики жизни – они не зависят от изобилия имения. Они не связаны с богатством. Ну вот, например, простой момент. Продолжительность жизни. Она связана с изобилием имения или не связана? Ну, казалось бы, у меня много денег, я могу лучше питаться, я могу вести здоровый образ жизни, я могу меньше работать, соответственно, я буду более, не перегружаться и так далее, и так далее. Могу в хороших клиниках лечение проводить. Но по статистике, друзья, по статистике даже светской, не зависит жизнь человека, продолжительность жизни от изобилия его имения. Ну вот, например, в этой притче, которую мы читаем, Христос говорит этому богатому человеку, неразумный, в эту же ночь я жизнь твою заберу у тебя. Как тебе поможет вот это богатство в амбарах, которое собрал? Если сегодня, то твою жизнь будет забрана. Но другие примеры, друзья. Ну, известный человек, которого многие знают, особенно из молодежи, это Стив Джобс. Основатель компании, сооснователь компании Apple. Друзья, богатейший человек, миллиардер. Сколько лет он прожил? 56. Кумир миллионов поклонников музыки Майкл Джексон. Миллиардер, человек, который обладал колоссальным богатством, колоссальным состоянием, властью, ну, влиянием, точнее, кумир миллионов. Сколько лет он прожил? 51, да, ну или 50. Друзья, Александр Македонский, завоевавший весь мир, тогда известный, прожил 33 года. Друзья, и таких примеров можно привести огромное количество. Когда бедный человек живет до 100 лет, когда богатый человек умирает в расцвете сил, мы каждый день читаем сообщение, что умер тот режиссер, тот артист, тот музыкант. Друзья, мы каждый день это читаем, и никто из нас абсолютно не застрахован от такого же результата. Поэтому считать, что богатство, оно влияет на продолжительность жизни, это просто неразумно. А что же зависит? Зависит ли мир в семье и любовь между семьей в семье от изобилия имения? Но притча 15 глава, 17 стих конкретно говорит, что лучше блюдо зелени и при нем мир, нежели откормленный бык, и при нем любовь, нежели откормленный бык и при нем ненависть. То есть, друзья, оказывается, ситуация такова, что можно иметь блюдо зелени и при этом иметь мир, и при этом иметь любовь, и можно иметь откормленного быка и при этом не иметь мира и любви. Ну, это уже всем известный пример, что в западных странах, как Соединенные Штаты Америки, как Европа, друзья, западная, но и в России то же самое. С увеличением благосостояния людей увеличивается количество служб помощи психологической. Друзья, это, раньше этого не было. Сейчас очень много служб доверия, очень много. Одна из самых востребованных специальностей это психологи, это психотерапевты, потому что люди теряют мир. Сейчас очень много разводов, хотя благосостояние людей растет. Почему? Потому что жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Друзья, а счастье? Зависит ли счастье от изобилия имения? Ну, я вам приведу, чтобы, может быть, кто-то скажет, ну, это христианский подход. Да, христианский подход такой. Когда Христос говорит о счастье, он говорит о заповедях блаженства. Блаженны, блаженны, то есть счастливы. В греческом так написано «счастливы». Просто счастливы. Это в русском переводе «блаженны», а там просто «счастливы». Друзья, он не упоминает материальное богатство. Блаженны – чистые сердцем, блаженны, алчущие и жаждущие праведности, счастливые, вот эти. Но не написано, что счастливы богатые. Поэтому, друзья, христианский взгляд, он тоже открывает мысль, что прямой зависимости счастья и богатства нет. Но давайте посмотрим на взгляд не христианский, а на взгляд ученых современных, которые проводят статистику разную. У меня есть табличка такая здесь. Здесь 7 пунктов счастья. И эти пункты, они раскладываются по таким вот, знаете, вот что вызывает тревожность, что вызывает депрессию, удовлетворенность жизнью и так далее. Не будем подробно об этом говорить. Я просто хочу сказать вот о чем. На первых двух местах, друзья, на первых двух, первое и второе место разделяют семья и способность к реализации собственных вот каких-то вот сил. То есть к самореализации. На первых двух местах это семья, друзья. Счастье в первую очередь зависит от семьи. Богатство, друзья, оно находится на последнем месте. То есть материальное богатство по статистике не имеет определяющего значения. Да, конечно, мы не говорим о нищете, когда человек нуждается в самом необходимом пропитании, да, когда он ничего не имеет, там и другая крайность. Мы говорим об обычных средних людях, друзья. Человек имеет $1 000 000 или он имеет там $1 000 000. Большой разницы нет. Принципиально для состояния счастья нет. Работа, друзья, на третьем месте. Именно занятость, именно человек, который занимается трудом. Кстати, возвращаясь к трудолюбию, в этой же статье написано, что человек, занятый трудом, чувствует себя счастливее, чем человек, который освобожден от труда. Ну, когда человеку нечего делать, ему труднее. Я скажу, друзья, что здесь я нахожусь вот уже месяц, больше месяца, и первые четыре недели были очень заняты. То есть я просыпался в 6 утра, 6:30 это крайний срок, ложились мы 1:00 ночи, и целый день заняты. За это все время у меня ни разу не поднималось высокое давление, ни разу. Друзья, а теперь я особо ничего не делаю, сплю сколько хочу и ем что хочу, и я здесь не занят ничем, да, у меня нет никакой ответственности, у меня высокое давление. Друзья, я по себе много раз это замечал, что если ты целый день проводишь в праздности, тебе трудно. Если ты занят работой, тебе легче. Вы согласны с этим, друзья? Друзья, вот на третьем месте это работа, но не финансы. Друзья, это на еще один этап. То есть наше сообщество, с кем мы общаемся, с кем мы дружим, друзья, это тоже определяющее нашего счастья. Потом... Другие вещи не буду дальше перечислять, но не материальные. Материальные они где-то там в конце, там где-то. Друзья, это важно, это подчеркивается тем, что человек, что подтверждаются слова Писания, не зависит. Если мы с вами находимся в таком порочном кругу самообмана, когда мы считаем, что вот давай мы сейчас побольше заработаем, у нас будет лучше дом, лучше машина, поменяем машину быстрее, чтобы у нас была самая свежая и так далее, и нам будет лучше, друзья, то вы гоняетесь за химерой, за каким-то, знаете, выдуманным миражом, и вы никогда его не догоните, потому что не в этом счастье. Я не против хороших машин, я не против, понятно, друзья, качества жизни. Качество жизни, кстати, здесь тоже отмечено. Мы не против этого, но мы должны понять, что от этого не зависит прямо и очень важно, не зависит жизнь. Это тезис, который, тезис номер 3, что жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Тезис номер 4. Господь знает наши нужды заранее и восполняет их. Большой текст, не буду прочитывать целиком. Матфея 6 глава 24-33 стихи. Там написано, что не заботьтесь ни о чем, не заботьтесь об одежде, ибо Господь знает. Ибо Господь знает, Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите прежде Царство Божие, правда Его. Друзья, здесь очень многих людей этот стих смущает, потому что здесь написано слово «не заботьтесь», и слово «не заботьтесь», оно как бы нас немножко смущает. Что значит «не заботьтесь»? А не нужно ли мне заботиться о завтрашнем дне, планировать работу? Не нужно ли мне искать заказчиков, давать рекламу? Разве это не проявление заботы? Здесь опять-таки нам на помощь выходит греческий подстрочный перевод, и там слово «заботиться», и не только подстрочный перевод, и толкователи все об этом говорят, что здесь под словом «заботиться» написано «не паникуйте, не впадайте в депрессию от будущности». Ну, знаете, есть такая паника у людей, все, там, курс доллара растет, нефть падает, мы все завтра умрем, все плохо, и так далее, друзья. То есть это ситуация паники. Люди живут очень много лет, очень много веков, еще, в общем-то, нормально, и мы и с вами живем, и все будет хорошо. Господь знает, что мы имеем нужду, Он знает об этом. Друзья, доверие Богу во многих вопросах, в вопросах материальной жизни, это определяющая составляющая жизни христианина. Мы доверяем Богу. Мы со своей стороны трудимся, мы о трудолюбии поговорили. Мы со своей стороны налаживаем отношения с Богом, чтобы у нас все было хорошо. Мы со своей стороны понимаем, что Бог нам дал в управление все, и являемся мы Его управителями. И мы рассчитываем, что Господь обо всем позаботится. Друзья, в моей жизни Господь много раз уроки эти преподавал. Ну, например, какого плана? Допустим, Господь посылает неожиданный какой-то доход. Вот неожиданный доход, незапланированный. Вдруг какая-то небольшая работа подвернулась, которую ты сделал и хорошую зарплату получил и так далее. И вроде у тебя все было запланировано заранее. О планировании мы будем вечером говорить. И мы в нашей семье планируем, и давно, довольно давно, уже много лет. Все запланировано, и вдруг понимаешь, что эти деньги как бы лишние, они ненужные. И ты думаешь, о, хорошо, пойду-ка я и потрачу их, ну, куда-нибудь. Друзья, проходит время, ну, буквально некоторое время, и у тебя возникает нужда. И ты понимаешь, что вот эти деньги, как бы сейчас они пригодились. Но сейчас их нет, этих денег. Они потрачены. Друзья, я в своей жизни много раз получал этот урок. Очень часто Господь, как любящий отец, заранее предвидит нашу нужду. И Он заранее нам что-то посылает, заранее приготавливает нас к чему-то, какими-то даже благословениями материальными. Но мы неразумно их растрачиваем, а когда приходит время, нам неоткуда их взять. Друзья, и поэтому мы должны доверять Богу в этих вопросах. И не только доверять Богу, но и понимать, что то, что нам дает Бог, Он нам дает для определенных целей, чтобы мы эти цели восполнили в свое время. Вот мы еще чуть-чуть поговорим о благотворительности, чуть позже, чуть-чуть, но вот именно в этом моменте я хотел бы отметить. Вот апостол Павел, когда учит благотворительности, когда, помните, там была такая ситуация, что в Иерусалиме был голод, предсказанный пророком. И апостол Павел, как очень добрый человек, он решил верующим в Иерусалиме помочь. Кстати, здесь интересная ситуация. Больше всего противников апостола Павла жило в Иерусалиме. Это самая такая оппозиционная церковь по отношению к Павлу была. Это же сторонники закона. А Павел-то, это был сторонник, ну, как бы такой другого позиции. И тем не менее, услышав, что в Иерусалиме беда, он собирает туда деньги. Это говорит о широком сердце Павла. И он это собирает деньги со церквей, которые он организовал. С Коринфа, там, македонские церкви и так далее, и так далее. Он собирает церкви, чтобы туда отправить. И вот интересно, что он учит, как это делать. И там он один такой момент говорит. Каждую неделю пусть каждый из вас откладывает, сколько ему позволяет состояние, на вот эту нужду. И когда я приду, чтобы был сбор, и это был сбор, а не побор. То есть, чтобы не было такого, что вы отдавали последнее, потому что вам нечего есть. Друзья, вы знаете, вот в этом принципе заложен очень важный подход. Потому что, например, у какого-то человека случилась нужда, понадобились деньги. И вот с церкви объявляют сбор. Ну, вот сегодня брат Евгений об этом говорил. А кто-то говорит, эх, вот если бы вот позавчера сказали, у меня были деньги, но я их уже потратил. Друзья, мы живем, как будто бы мы живем в мире, где не случаются беды. Как будто бы беда, которая случилась с этим человеком, она ну, настолько странная, настолько необычная, что мы к ней не были не готовы. Друзья, это как в России снег выпадает каждый раз неожиданно, и коммунальные службы к этому не готовы все время. Вот неожиданно зима снова пришла. Друзья, мы же понимаем, что будет обязательно проблема у кого-то. Ведь у кого-то будет беда. Обязательно у кого-то будет нужда. Друзья, почему нам сейчас, еще не зная об этой нужде, уже бы для нее не откладывать? Уже бы не откладывать для нее немножко средств, которые Господь нам посылает, чтобы когда придет время, мы сказали, у нас все готово, мы собирали, у нас есть. Вот мы эти средства много месяцев откладывали, мы готовы отдать. Друзья, но то же самое касается и нашей собственной жизни. Господь заранее планирует и заранее предвидит нашу ситуацию. И Он говорит нам, вот возьми вот это, возьми это. Отложи немножечко, сбереги немножечко. Отложи, друзья, себе какую-то сумму. И когда придет нужда, у тебя все будет. Но мы живем часто одним днем. Нам сегодня дали много, пошли проели эти деньги, да? А завтра пришла нужда, незапланированная, и денег нет. Поэтому, друзья, Господь знает наши нужды и заранее восполняет их, друзья, но нам необходимо с трепетом к этому относиться, и это тезис номер 4. Тезис номер 5. Теперь уже будем говорить о конкретном, куда тратить деньги, или как использовать материальные средства. Утверждение номер 5. Деньги нужно тратить на нужды своей семьи. Что может быть вполне естественно, да? Но об этом надо сказать. Первое послание к Тимофею, 5 глава, 8 стих, говорит об очень странном таком заявлении. Друзья, давайте представим себе человека, который неверующий. Причем такой неверующий, достаточно такой сильно неверующий. Неверующих неверующий такой. Вот он живет там, пьет, например, допустим, еще какими-то грехами занимается. И мы смотрим на него и думаем, наверное, этот человек не очень хороший. А вот что говорит послание Тимофею, 5 глава, 8 стих. Если кто о своих и особенно о домашних не печется, тот что? Отрекся от веры и хуже неверного. Хуже. Друзья, вы знаете, в послании к Фессалоникийцам есть текст, который дает нам основание в церкви ввести некое новое, некое наказание. Это называется замечание. Таковых имейте на замечание. Помните, да? Вот как бы именно этот текст дает право в церкви ввести такое догматическое понятие или такое дисциплинарное понятие. Это замечание, наказание такое, замечание. И мы человека ставим на замечание за какие-то грехи, достаточно серьезные, чтобы на них обратить внимание, но недостаточно серьезные, чтобы за них отлучить. За какие грехи ставят на замечание? Например, человек с кем-то сильно поругался, и причем это постоянно происходит. Я не буду сейчас перечислять, думаю, что все знаете. А вот за какой грех именно апостол Павел хотел поставить на замечание? Вот именно в послании Фессалоникийцам, о чем он-то говорит, друзья, о чем он на замечание ставит? И там написано о человеке, который не работает. Если кто суетится и ничего не делает. Друзья, и по контексту Писания, и по историческому контексту мы знаем, что были люди, которые не заботились о своих семьях, которые не работали на благо своей семьи. И апостол Павел говорит, вот таковых надо ставить на замечание. Но я, кстати, не знаю, бывают случаи в наших церквах, когда за незаботу о семье ставят на замечание. А это же первое повеление. Вот именно самое первое, именно вот за это надо ставить. Друзья, то есть в глазах Божьих человек, не заботящийся о своей семье, этот человек хуже неверного. Вот он поет в хоре, может быть, он даже проповедует, может быть, он красивые слова говорит, и он о себе высокого мнения. Но если его семья нуждается, и причем нуждается не объективно, такая ситуация, а именно по ленности вот этого человека, то в глазах Божьих, друзья, это не проповедник и не хорист. В глазах Божьих неверный человек лучше, чем он. И написано «отрекся от веры». Поэтому, друзья, о своих домашних надо заботиться. И слово «заботиться», кстати, слово «домашний» здесь, знаете, как переведено, если из греческого? Там интересно. То есть, особенно кто о своих. Вот свои, здесь имеются близкие родственники. Это родители, это близкие родственники, а домашние это те, кто живет в доме. Ну, например, у меня вот домашние это моя жена и мои дети, а близкие родственники это мои родители, тоже близкие родственники, они в доме не живут. То есть больше всего должен заботиться о домашних, но и о своих я тоже должен заботиться. И это прямое повеление. И слово «печется», здесь написано «кто не печется», это слово, опять-таки, в греческом означает «заботиться заблаговременно». Вот вчера здесь была такая записка, что, в каких случаях жена должна просить деньги у мужа. Друзья, вот слово «заботиться» и слово «печется», оно отвечает этот вопрос. Муж должен заранее позаботиться, чтобы все было. Вот, друзья, вот 1 сентября скоро приходит. Ну, нормальная жена... И нормальный муж, они заранее заботятся, чтобы у детей все было, да? Чтобы где, в школе все подготовить. Скоро будет, вот я знаю некоторые семьи, которые очень скудно живут, но они детям на Рождество всегда дают подарки. Откуда деньги? Друзья, так они с предыдущего Рождества потихонечку начинают откладывать. Заботятся потихоньку, по 50 рублей, по 100 рублей, друзья, но накопится сумма за год, накопится. Вот возьмем, например, наш лагерь христианский. Но мы, у нас участие в лагере бесплатное, да, у нас нет входных билетов, мы не продаем, все участвуют, могут бесплатно приехать сюда. Но понятно, что лагерь существует на какие-то средства. И понятно, что эти средства не маленькие. И понятно, что мы их ниоткуда не берем, как кроме из вас. Вот. И из нас тоже. Друзья, то есть, и когда мы, например, молодежи говоришь, молодежь, вот надо поехать в лагерь, давайте по 1000 рублей скинемся. И многие говорят, это много. Но у нас нет таких денег. Понятно, их нет сейчас. Но если лагерь закончился, и надо планировать следующую поездку в лагерь, и надо за год 1000 рублей отложить. Друзья, это же очень незначительная сумма. Это в месяц, а по 100 рублей откладывай, в месяц по 100 рублей. И ты накопишь нужную сумму за год, даже больше накопишь. Так, друзья? То есть, получается, вот это слово «печется» — это заботиться заранее о своих домашних, предвидя нужды домашних, предвидя переживания домашних, предвидя заботу какую-то, которая будет у домашних, и тратить свои средства на заботу о домашних. Друзья, если кто-то этого не делает, если кто считает, что я буду пренебрегать домашними, но зато буду проповедовать слово и так далее, друзья, написано в Библии, такой человек отрекся от веры и хуже неверного. Это в глазах Божьих. И эти слова очень серьезные. Тезис номер 6 или утверждение номер 6. Деньги нужно тратить на нужды нуждающихся. Мы говорили о том, что деньги нужно тратить на нужды своей семьи. И теперь мы говорим о том, что деньги нужно тратить на нужды нуждающихся. И о помощи нуждающимся, друзья, написано в Библии очень много. Просто очень много. И вообще, если брать историю церкви, то вот эта социальная помощь, она, это изобретение церкви. То есть ни в какой стране мира, ни в какой эпохе не было пенсий. То есть старики всегда доживали за счет детей. И именно церковь впервые начала заботиться о вдовах. Это вот помните написано. По-моему, Тертуллиан, если не ошибаюсь, в ответе на претензию одного язычника, который пишет Тертуллиану, что ваша церковь это эгоистично и так далее, Тертуллиан в ответе язычнику пишет такие слова, что мы о ваших вдовах, то есть о вдовах неверующих, заботимся больше, чем... Нет, мы вашим вдовам денег даем больше, чем вы даете денег своим богам. Это Тертуллиан пишет. То есть первая апостольская церковь, ну и первые века, она очень много посвящала заботе нуждающимся, и не только своим. Апостол Павел пишет, мы слышали этот текст сегодня, что нужно помогать всем людям, а наипаче своим поверным, по вере, но всем. Когда однажды один проконсул услышал о том, что церковь очень богата, и церковь хвалилась своим богатством, то он отправил своего наместника, чтобы он пришел в церковь и посмотрел на это богатство. И когда он зашел, его встретил диакон и говорит... Этот наместник, покажите нам ваше богатство. Он говорит, я сейчас покажу. И он проводит его через лавочки, но там тоже лавочки стояли, проводит через лавочки, приводит вперед собрание и показывает на несколько первых лавочек, где сидели нищие, бездомные сидели и так далее. Он говорит, вот богатство нашей церкви. Это отношение было. Опять-таки история церкви содержит примеры, когда на одном членском собрании рассуждался вопрос об отлучении одного брата от церкви. Знаете, за что? За то, что когда сосед неверующий к нему обратился о помощи, он не помог. И на членском собрании ставился вопрос о его наказании. И мы видим, друзья, что Священное Писание на очень большое значение уделяет помощи. Христос говорит, я был в темнице, вы посетили меня, я был в больнице, и вы пришли ко мне, и так далее, и так далее, и так далее. Друзья, колоссальная помощь. Но вот что я хотел бы отметить, смотрите. 2 Коринфянам 9, 12, 13. «Ибо дело служения сего», а здесь именно речь о материальной помощи голодным в Иерусалиме, вот именно об этом речь идет. «Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу». То есть, когда мы помогаем нуждающимся, это восполняет скудость святых. И производит обильные благодарения Богу. Финансы в славу Божию. Как нам использовать наши финансы в славу Божию? Дайте нуждающимся, и Бога поблагодарят. Слава Богу будет, когда вы даете нуждающимся. Но дальше написано. «Ибо, видя опыт этого служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми». Вот на эти два момента я хотел коротко обратить внимание. Покорность исповедуемому вами Евангелию Христову. То есть мы с вами исповедуем Евангелие. Мы с вами верующие. Мы исповедуем Евангелие. Мы должны покоряться Евангелию, которое мы исповедуем. Потому что было бы странно исповедовать Евангелие и не покоряться ему. А в чем выражается покорность тому Евангелию, которое мы исповедуем? Послушанию этому Евангелию. Ну, например, Евангелие учит нас прощать. И мы должны прощать. Мы покоряемся Евангелию, когда прощаем, даже не желая того. И вот один из аспектов покорности Евангелию – это благотворительность нуждающимся. Ибо, видя опыт этого служения, они понимают, что вы покорны Евангелию. Друзья, если мы не помогаем нуждающимся, как один брат сказал, я дал обет, вот слушай, какой обет дал брат, никогда не давать нуждающимся, потому что от этого только расстройство. Друзья, вот такой обет дал человек. Это удивительное заблуждение. Я даже поражаюсь, как вообще можно было так сказать. Это противоречит Евангелию. Мы будем говорить о долгах сегодня вечером, о том, брать долг, не брать долги. Друзья, но давать в долг мы обязаны. Написано, праведник милует. И как? И взаймы дает. Даже с этой точки зрения мы должны это делать. Это покорность исповедуемому нами Евангелию. Дальше написано, друзья, смотрите, какая ситуация. «И за искреннее общение с ними и со всеми». Вот мы хотим иметь искреннее общение. А что такое искреннее общение? Вот что такое искреннее общение? Вот я пришел, приветствую, брат, я тебя рад видеть, обниму, дай тебя. Это искреннее общение или нет? Ну, искренне. А может быть и нет, кто его знает? Друзья, это может быть просто моя вежливость. А может быть, это просто желание произвести впечатление, чтобы обо мне потом говорили, вот Денис, какой он хороший, он со всеми приветствуется, за руку со всеми здоровается, там, по имени, отчество величает, ну и так далее, друзья. То есть, кто его знает, что это означает? А вот как узнать, искреннее общение или нет? Написано, вот то, что вы нуждающимся помогаете, это свидетельствует о вашем искреннем общении. Друзья, конечно, мы не должны быть похожи на людей из послания Иакова, которые говорят, мир брать себе, иди с миром, грейся, питайся, с улыбочкой, с пожеланием благословений, да, и с массой молитв за этого человека. Но не дал потребного для тела. Может ли эта вера спасти его, написано? Нет. Для этого человека эта вера оказывается бесполезной. И для того человека, и для самого человека эта вера бесполезна, потому что она не выражает искреннее общение, не выражает покорность Евангелию. Кстати, слово «покорность» — это порабощение. Друзья, вы знаете, есть три вида послушания. Три вида послушания. Первое послушание — когда я хочу сделать то, что меня просят. Мне говорят, Денис, пойдем шашлык поедим. Я говорю, ну пойдем. И мы пошли. И мне говорят, какой послушный Денис. Так я хочу есть шашлык, и иду есть шашлык. Друзья, это первый вид послушания, когда я хочу делать то, что меня просят. Второй вид послушания – это когда мне все равно. Я приехал в одну местность, и в этой местности, допустим, надо ехать в другой город, и там несколько машин. Мне говорят, Денис, в какую машину сядешь? Я говорю, да мне все равно. Садись в эту. Ну, сяду в эту. И мне говорят, о, послушный Денис, почему? Он слушается, куда ему говорят. Да мне все равно, я никого не знаю, у меня никакой разницы нет. А вот третий вид послушания – когда у меня есть определенные желания, определенные стремления, определенный план, и вдруг кто-то говорит иначе, и я не хочу делать, как он говорит, мне это не нравится, но я заставляю себя это делать, потому что я покоряюсь. Друзья, ну, в случае с людьми не всегда так нужно делать, но в случае с Богом, вдруг Бог вмешивается в наши планы и говорит, вот ты решил эти деньги потратить вот на эту нужду, а вот нуждающийся, друзья, и тут покорность Евангелию. Именно покорность. Это не желание, друзья. Это не «как я хочу ему помочь». Друзья, такого часто нет. Или все равно, ну у меня есть лишние деньги, ну не знаю, куда идти, давай ему отдам. Нет, это именно заставление себя, это покорность Евангелию. Я отдаю нуждающимся, хотя мне крайне этого не хочется. Покорность Евангелию. Друзья, это тезис номер 6, деньги нужно тратить на нужды нуждающихся. На нужды своей семьи, на нужды нуждающихся. 7-й тезис, друзья, деньги нужно тратить на содержание церкви. Это тоже очень важно. Причем вот эти три момента не пересекаются. Нельзя считать, что на нужды семьи, ну у меня же семья тоже нуждающаяся, да? Вот на нее и потрачу. Ты тратишь на нужды нуждающихся? Трачу. А на нужды церкви тратишь? Тратишь. А все так, оказывается, я в свою семью вкладываю. Они же члены церкви? Члены церкви. Они же нуждающиеся? Нуждающиеся. Поэтому все туда. Вот. И получается все, это три в одном. Друзья, на самом деле это три разных статьи. Семья, нуждающиеся и церковь. Это разные статьи. Сейчас нередко модно не отдавать в церковь, а отдавать нуждающимся, ну как бы заменяя. Считаю это допустимым в исключительных случаях. Но в практике это не считаю правильным, потому что мы должны отдавать на содержание церкви. У нас есть в церкви нужды большие, у нас есть дом молитвы, который нужно содержать, у нас есть поездки наших руководителей церкви или молодежи, или какие-то другие нужды, которые нужно восполнять. И так написано, что в доме моем всегда была пища, у нас есть нуждающиеся в церкви, у нас есть вдовы, за которыми декана должны следить и так далее. Это должно жить на какие-то средства. И человек должен уделять. Если мы находимся в одной семье, мы должны уделять. Но по сложившейся традиции мы определили себе норму в 10%, да, хотя в Новом Завете нет норм, в Новом Завете написано «доброхотно дающего», но понимаем, что доброхотность, она не может быть ниже, чем 10%. Друзья, и очень правильно, что мы и в церкви уделяем. И я уже приводил пример лагеря, друзья, вот мы приехали в лагерь, и мы должны уделять в лагерь, потому что мы же здесь живем, мы же здесь должны как-то существовать, мы должны здесь, на что должны жить наши дети. Друзья, и поэтому очень важно, чтобы мы планировали расход на средства. На Дом Божий. Я об этом подробно не буду говорить, потому что брат Евгений очень много об этом сказал. Очень хорошо, что Бог очень ценит тех людей, которые ценят церковь, которые в церковь вносят вклад, которые на дело Божие жертвуют, которые много посылают. Я помню, у нас был совет в Ейске, ну это было уже несколько лет назад, и мы решали вопрос благовестия в одной местности, и хотели, чтобы несколько братьев туда поехали. И вот я спрашиваю, кто может поехать? И вот один брат говорит, я могу. И вот три человека или четыре человека, говорят, мы можем поехать. А потом один брат говорит, я не могу, братья, поехать, у меня никак не получается, но я оплачу всю дорогу. Хотя этот брат не богатый, не выдающийся какой-то бизнесмен, он живет в среднем, но он хочет поучаствовать, но не может. Он хотел бы поехать, но не может. Как он может поучаствовать, если он не может поехать? Он может оплатить, он может пожертвовать деньгами своими, он может что-то сделать, друзья. Это такое же соучастие, это такое же служение. Написано, кто подаст чашу холодной воды, тот получит награду пророка, если пророку подаст. Друзья, вот чаша холодной воды, материальное служение в церковь, в служение Богу, тому, кто совершает служение Богу, друзья, это очень хорошо, это очень правильно. Оно неловко мне такие вещи говорить, но я все равно скажу, потому что так надо. Вот, написано, например, наставляемый, делись всяким добром с наставляющим. Друзья, вот как часто в ваших церквах вы вашим пресвитерам, которые начальствуют в слове, написано особо начальствующим пресвитерам, помните, особенно, которые в слове трудятся, им сугубую честь. В греческом написано двойная оплата. То есть два раза надо. Потому что вот я был в одной церкви, вот тут сидит служитель церкви, здесь сидит, и семейная проходит, и служитель так немножко подремывает, слушая меня. Вот. И потом вопрос. И одна сестра говорит, у меня вопрос. Ну и вопрос задала такой, знаете, который, в общем-то, я чувствую, что камешек в сторону пресвитера, потому что вот посещает мало посещает людей, там, и там, к проповеди мало готовится. А я ей говорю, вы зря мне этот вопрос задали. Я вас прошу, сколько вы со своих средств ему жертвуете? Нисколько не жертвует. То есть он работает на полной работе, полностью работает. У него 10, там десяток детей, церковь большая, и вы еще и претензии предъявляете. Друзья, вот Мы понятно, что пресвитера должны вкладывать, должны. Но а слушающим, что Библия говорит слушающим? Она же конкретно говорит, наставляемый, делись добром с наставляющим, делись. И там именно речь о материальном идет. Я еще раз говорю, служителям об этом не очень удобно говорить, но так учит Священное Писание. Человек, который принимает участие в жизни церкви, пусть он не может служение совершать в церкви, но он может материально принимать, то есть этот человек будет Богом благословен. Ну хотя бы десятиной, хотя бы этим, по минимуму это должно быть. Друзья, а иначе как церковь будет жить? Да, в нашей среде мы больше видим пресвитеров, которые и работают, как апостол Павел, по ночам палатки делают, и еще и другим людям помогают, и слово готовят. И слава Богу, что в нашем братстве таких много. Друзья, но это их награда, а награда церкви заботиться о людях таких. К сожалению, это часто, знаете, вот в Библии, не в Библии, прошу прощения, а в мире это называется паразитический подход. Вот приехал в лагерь, поел, послушал, поспал и уехал. А от тебя какая отдача? Друзья, я еще раз скажу, мы никого не принуждаем. Но вот это маленький момент я отмечу, и потом у меня будет еще две коротких мысли и закончу. Написано в Библии, доброхотно дающего любит Бог. Доброхотно. Кто-то говорит, а у меня нет доброхотности. Ну вот нет доброхотности, и все. Ну значит, я ничего не дам. Вот это то же самое, что вот я хочу жене цветы купить. Вот доброхотно же надо делать, да? Доброхотно. А если я не хочу? Ну, давай ничего не буду делать вообще. И жена скажет, ну да, если ты доброхотно не хочешь, то не делай, нормально. Друзья, ведь отсутствие доброхотности говорит отсутствие любви. Если нет доброхотности, значит и нет любви. Если мало доброхотности, значит мало любви. Если много любви, значит много доброхотности. Вот в этом тексте доброхотно дающего любит Бог, в этом тексте, друзья, там этот текст не дает нам права не делать. Этот текст как бы проверяет нас. Это как, знаете, мерило такое любви. Доброхотность — это та линеечка, по которой мы можем измерить степень своей любви. Вот как измерить, люблю я, например, свою жену или не люблю? Как мне измерить это? А насколько я доброхотно делаю ради нее какие-то жертвы? Люблю я своих детей или не люблю? Как мне измерить? А насколько доброхотно я делаю ради них что-то? Друзья, вот насколько доброхотно, настолько и люблю. И если у меня нет желания делать, если у меня нет доброхотности, значит, и любви мало. Это значит, надо панику бить. Это значит, надо тревогу бить, потому что Бог говорит, ты оставил любовь, и я сдвину светильник. Потому что нет любви, друзья, нет отношений. И поэтому в отношении к церкви, мы слышали об этом очень подробно сегодня, что надо доброхотно, потому что это степень нашей любви. Это очень важно. И еще, друзья, пару мыслей, буквально коротко. Тезис номер 8. Я хотел поговорить о роскоши, что роскошь, она губительна. Друзья, дело в том, что мы сейчас живем в мире, в которой при всей нашей жалобе на него, мы очень жалуемся на этот мир, у меня вот 5 минут осталось до часу по тем часам, и я постараюсь уложиться в это время. При всей нашей жалобе на окружающий мир мы живем выше, чем жили раньше люди. То есть уровень нашего достатка значительно выше, чем уровень достатка даже 50 лет назад. А если говорить о 100 лет назад, ну, друзья, вот съедете в какие-нибудь дворцы, вы посмотрите, ну, вот, например, там, я не знаю, ну, кареты, там, я не знаю, царей. Ну, любая наша машина превосходит по комфорту карету любого царя. Если царь захотел в дороге послушать музыку, да, то ему придется запихивать свою карету весь оркестр, да, и еще. А мы можем включить любую музыку послушать, друзья. Мы живем в комфортных условиях. Мы летом включаем кондиционер, причем кондиционер доступен даже малоимущим достаточно людям. У нас зимой тепло, и когда нет газа, мы вот в Шуронском районе знаем много домов без газа, мы их жалеем, этих людей, как они, бедняги, дровами топят, да. А вот мы знаем, что Екатерина II, когда построила свой зимний дворец, ее перед тем, когда она ложилась спать, загоняли в ее спальню роту солдат, и командир кричал: «Дыши жарче!» Ну, чтобы как-то нагнать температуру Екатерине. Друзья, вот так вот жили цари. Посмотрите на дачу, на дачу Иосифа Виссарионовича Сталина в Гаграх, там, ну, в этом, в Абхазии. Там. Друзья, там плитка выложена, ванная комната выложена плиткой, которую никто из вас дома себе не положит. Наше материальное благосостояние значительно выше предыдущих поколений, значительно выше. С ним жалуемся, нам все не хватает, нам все мало и так далее, друзья. И вот я хотел бы поговорить о роскоши. Дело в том, что роскошь — это очень такое губительное качество. 1 послание Тимофея, 6 глава написано: «Великое приобретение — быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно ничего не можем вынести из него. Имея пропитание и одежду», обратите внимание, вот две вещи уже должны нам доставить довольство. Если мы имеем пропитание и одежду, это уже планочка довольства. Если мы имеем что-то сверху, это планка благодарности. Если у нас есть выше, чем пропитание и одежда, мы уже должны быть благодарны. Имея пропитание и одежду, будем довольны этим. Если больше, благодарны за это. Если меньше, ну, Господи, не дай нам нищеты. Нам нужно пропитание одежды. Но если есть пропитание одежды, мы довольны. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. В 15 веке во Флоренции был известнейший проповедник Джероламо Савонаролла. И мы знаем, друзья, что он такой был такой достаточно категоричный человек, и он устраивал так называемые костры тщеславия, в которых он сжигал предметы роскоши. Мы, конечно, такого не призываем делать и не сжигаем предметы роскоши, но тем не менее мы должны обратить внимание, что роскошь, то есть желание иметь намного больше, чем нам нужно, это очень вредно. Давайте прочитаем несколько текстов Священного Писания. Второзаконие, 28 глава. «Муж изнеженный и живший между вами в великой роскоши, безжалостным оком будет смотреть на брата своего и на жену недра своего, и на остальных детей своих, которые останутся у него, и не даст ни одному из них плоти детей своих, которых он будет есть, потому что у него не останется ничего в осаде и в стеснении». И дальше. «Женщина, жившая у тебя в неге и в роскоши, которая никогда ноги своей не ставила на землю по причине роскоши и изнеженности, будет безжалостным оком смотреть на мужа недра своего». Друзья, человек, живший в роскоши и в нежности. Вот мы сейчас, многие из вас, друзья, многие из вас, вы достигли достаточно материального благополучия, чтобы ваши дети не знали, что такое работа. Так же, друзья, да? К чему это может привести? А вот к чему. Выросший в роскоши будет безжалостно смотреть на других. Дальше 2 Петра 2.13. «Они получают возмездие за беззаконие, ибо они полагают участие во всеразличии». Они получают возмездие за беззаконие, потому что они полагают удовольствие в повседневной роскоши. Друзья, человек, полагающий удовольствие в роскоши, получает возмездие за это. Дальше, Луки 7.25. «Что же смотреть хотели вы? Человек или одетого в мягкие одежды, но одевающиеся пышно и роскошно живущие находятся во дворах царских». Друзья, вот это их удел. Я приводил пример здесь уже на собрании, не знаю, на семейном, я, в общем, у меня все запуталось, все смешалось у меня в голове. Друзья, вот некоторые родители, они вот так вот примерно, знаете, поступают. Вот приезжают накануне вечером, в воскресенье, завтра разъезд, и они говорят, мы ребенка после костра заберем. Или утром рано заберем. Я говорю, а в чем причина? Ну, иногда уважительная причина, там, самолет, поезд, или, например, там, в больницу надо, уважительная причина. Но чаще всего человек говорит, мне неудобно по-другому, у меня работа, чаще всего. И я говорю, ну, а вот нельзя забирать раньше. Почему? Ну, одна из причин, у нас есть уборка территории, надо убрать территорию. И для родителей, для многих, это такое удивление. И что, и ради этого ребенка мы его оставлять? Ну, пусть другие убирают. И я говорю, вы не понимаете, что этим самым вы закладываете в ребенка отношение такое. Знаете, как в Библии написано? На работе человеческой нет их. Пусть убирают другие, пусть эта серая масса убирается. А у нас-то, у нас же это не нам, да? Мне ли, нашему ли ребенку убираться, бумажки убирать? Пусть другие убираются. У нас свои дела, у нас наши интересы выше других интересов. Мы заберем своего ребенка раньше, потому что у меня работа. А бумажки убирать? А бумажки пусть другие убирают. Это же мелочь, друзья. Но никто на это внимание не обращает. Это мелочь, друзья. Но на самом деле это подход к жизни. Это подход к жизни. Человек растет в неге. Его освобождают от обязанностей, освобождают от работы, освобождают от каких-то затрат каких-то, да, освобождают от того, чтобы он что-то делал, потому что он привилегированный, потому что он имеет возможность жить не так, как живут другие люди. Друзья, но Библия нас конкретно предупреждает, что если так будет воспитываться человек, то он вырастет, и он вырастет очень плохим человеком. И поэтому роскошь, она очень опасна. Я не готов сейчас говорить, что такое роскошь, но я готов, друзья, сказать о том, что мы должны об этом переживать. Вот я иногда сравниваю это с микробами. Мы же не знаем, что за такое микробы. Мы не знаем, как они выглядят. Ну, большинство из нас не знают. Мы не знаем их классификацию, но мы их боимся. Поэтому мы моем руки, стираем одежду. Вот так и роскошь. Роскошь очень опасна. И пусть мы не знаем, что это такое, и где граница между удовольствием и роскошью, где граница между удобством и роскошью, друзья, мы не знаем. Но если мы хотя бы будем бояться роскоши, бояться излишества, бояться того, что... производит больше впечатления, чем нужно нам по факту, друзья. Дает дополнительные удобства по сравнению с тем, что у нас уже было. Друзья, если мы хотя бы этого будем бояться, это уже будет хорошо. Потому что роскошь, То есть излишество, роскошь — это излишество. Это очень губительно. И Бог смотрит отрицательно на роскошь. И более того, возвращаясь к теме помощи, Господь очень строго смотрит на людей, которые благоденствуют, когда рядом нищенствуют. Друзья, если человек в роскоши живет, в то время как его брат в церкви нуждается в примитивных каких-то средствах, друзья, я думаю, что это очень Господу не угодно. Ну и последние две мысли. Что в глаза... Девятый тезис. Но он очень обширный, я его сейчас сокращу, потому что времени очень много. Девятый тезис заключается в том, что Господь наше спасение, наше духовное благо, ставит выше блага материального. И если наше материальное благо мешает нашему духовному спасению, нашему духовному росту, то Господь, абсолютно не запереживая, материальное благо удалит. Ну, вот я иногда привожу пример. Я этот пример приводил в подростковом потоке. Вот представьте себе вот, как бы степени блага. Вот, например, есть ребенок. Вот ребенку нужна конфетка. Это благо для конфетки или нет? Ну, для ребенка. Благо. Потому что ему нужна конфетка. Он хочет, и он поест, ему будет радостно. Но если я знаю, что у него аллергия на это, и я дам конфетку, и он вздохнется, может умереть даже, я дам ему конфетку или нет? Нет. Я пренебрегу вот этим благом ради большего блага. Да ведь? А если теперь, например, мне говорят, чтобы его аллергию вылечить, надо ему, например, капельницу прокапать и укол поставить очень болезненный, то, смотрите, я ему и конфетки не дам, и еще и поведу его в больницу, где ему будет плохо. Но ради высшего блага, ради его исцеления, я пренебрегу всеми его другими благами. Друзья, так вот в глазах Божьих есть еще самое высшее благо. Это наше спасение, это наша будущность. Наша короткая жизнь очень быстро пройдет, и наша будущность наступит, друзья, в вечности, безграничная, бесконечная, с Богом, друзья. И вот для Бога вот это самое высшее благо, и Он нас очень любит. И если вдруг какое-то материальное благо, какое-то материальное благосостояние вдруг препятствует достижению вот этого блага, друзья, у Господа даже вопросов не возникнет. Как у меня не возникнет вопросов, что я не дам ребенку конфеты, если это приведет его к аллергии. Не дам. Пусть он плачет, пусть он негодует, пусть он говорит, что папа плохой. Я не дам, потому что это может привести его к смерти. И Бог не даст. Если это мне мешает духовно развиваться. Друзья, тезис номер 9, что для Бога благо духовного нашего роста, спасения самое высшее. Это послание к Римлянам говорит об этом. Написано: «Ибо мы знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Мы с вами часто ставим на этом точку. А там продолжение. «Потому что, ибо, точнее, кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными Сыну Его». Вот оно самое высшее благо. Быть подобным Иисусу Христу. Вот оно высшее благо. Все содействует именно к этому благу. Если на пути к этому благу материальное ставит препятствие, Бог материально уберет. Это немножко похоже на первый тезис, что Бог дает нам богатство, и нам налаживать отношения с Ним. Но это немножко другое. Это показывает о приоритетах, о ценностях. Друзья, Господь любит нас, и Он ведет нас по лучшему пути, который закончится вечностью. И если на этом пути что-то материальное мешает, Господь это легко может удалить. Ну и последний, самый короткий тезис. Я уже коротко его освещал. В начале своей беседы хотел в конце сказать, что если все, что мы сейчас услышали, мы просто услышим и положим где-то на полочку своего сознания, но не будем применять это в нашей жизни и в практике, то это ничего не изменит в нашей жизни. Наша жизнь должна преображаться в соответствии с той верой, которую мы имеем. И если, друзья, мы на этой беседе услышали что-то для нас полезное, друзья, давайте мы это не оставим где-то в стороне, а постараемся реализовать, постараемся изменить. Вы знаете, почему многие люди не достигают успеха во многих сферах? Не потому, что они мало знают, а потому, что они не действуют в соответствии с тем знанием, которое они имеют. Очень многие люди знают, как нужно делать, но не делают. То же самое в духовной жизни. Друзья, полученные знания нужно реализовать в практике. Нужно применить. И тогда мы увидим изменения в нашей жизни. Если мы ничего не изменим в нашей жизни, то и жизнь не изменится. Это важный подход. Один человек сказал такую мысль, что любой человек должен понимать, это абсолютно неверующий бизнесмен сказал такую фразу, любой человек должен понимать, что ничего, абсолютно ничто не может измениться в жизни, чтобы он зарабатывал больше, чем он зарабатывает сейчас. Потому что то, что он зарабатывает сейчас, это есть результат его жизни. И поэтому этот человек говорит, чтобы зарабатывать больше, надо изменить себя. Друзья, мы с вами имеем то, что мы имеем. Это результат нашей жизни. И если у нас с вами не устраивает, Надо не жизнь менять, мы ее не поменяем, а себя менять в соответствии с теми истинами, которые мы услышим из Священного Писания. Вот на этом хотел закончить. Давайте мы встанем, и у кого есть желание помолиться, помолимся. Аминь.